Мир вам, братья и сестры, церковь возлюбленная. Да, можно я немножко свидетельство расскажу перед проповедью? Да, я ездил в конце октября на родину домой, к родителям. Вот. Давно 2 года там не был. Вот. И у меня мама, она покаялась где-то 4 года назад. Вот. Она покаялась дома, ночью просто встала, помолилась. И вот время шло, и там на родине, в небольшом городке, у нас есть только церковь евангельских христиан-меннонитов. Вот я там был в церкви, и с той церкви у нас здесь в гостях были, тоже брат приезжал. И мы так поддерживаем отношения, поздравляем друг друга, там смс-ки отправляем. Вот, и все никак, ну я понимаю, что насколько это в церкви быть радостно, да, когда мы живем, ну, Царство Божие на земле. Я, конечно же, хотел, чтобы мама у меня тоже ходила, я как-то с ней несколько раз заводил разговор. Она говорит, ну, я, наверное, не готова, я еще не знаю, ну, а как, вот как-то какой-то, вот, бывает страх. Ну, она пожилой человек, ей уже за 70. Вот, мы все время молились, я молился, я понимаю, что когда один человек, ему трудно в этом мире жить и противостоять, что нужна и поддержка, и просто жизнь, когда мы служим, нам служат. Вот, и когда я ехал, у меня такая молитва была, я говорю, Господи, я очень хочу, чтобы она пошла в эту церковь. Я не знаю как, потому что я уже предлагал, все делал, все, что я мог сделать, я сделал. Вот, и я сделал специально так, подгадал свою, у меня буквально 5 дней было, чтобы обязательно в воскресенье выпадало, чтобы там без спешки, без суеты пойти. И я ей в субботу говорю, ты знаешь, я завтра пойду в церковь, вот, все. Она говорит, я с тобой тоже пойду. Я, конечно же, внутренне обрадовался, думаю, слава Богу. Мы сходили, побыли в церкви, передали привет, и я передаю привет от церкви, тоже братьев и сестер там, на Урале, под Оренбургом. Вот, и потом помолились, все, я уехал, и там пастор, он приглашал, он говорит, у нас будет следующее, последнее воскресенье октября, мы обычно после собрания, там церковь небольшая, там буквально 20 человек где-то ходит, у них такой небольшой домик частный, там полдома живет служитель, а полдома так сделано общее, у них лавочки стоят тоже все. Вот, они говорят, мы последнее воскресенье месяца собираемся после служения, поздравляем всех именинников, приносите к чаю, будем чествовать именинников и общаться. Я, конечно, молился, спросил маму аккуратно, она говорит, я не знаю, ну, у меня, говорит, есть, конечно, на сердце сходить. В общем, она сходила, и вот уже с октября сколько, 2 месяца прошло, и она говорит, я только один раз пропустила воскресное богослужение, и прошлое воскресенье я звоню, она говорит, ты знаешь, я сегодня подошла к пастору и говорю, я хочу принять водное крещение. Хотя она православная, она была крещена в детстве, все, она говорит, я хочу вот как по Писанию, по вере, чтобы действительно все, и вот у них будет после Рождества, будет разговор, пастор сказал, да, хорошо, давайте мы. Она говорит, ну как же, вот зима, я же там в прорубь не полезу. Он говорит, ну ничего, мы можем обливанием просто покрестить, и такая практика есть, если вы хотите, давайте после Рождества поговорим. Конечно, у меня, представляете, радость, да, я ликую, радуюсь, что у меня мама в церковь входит, она говорит, ты знаешь, как хорошо, вот я, говорит, так жду этого воскресенья, пойти вот так вот уже пообщаться, там у нее появились уже сестры, с кем они так общаются, разговаривают, все. Такое свидетельство, слава Богу. Бог действует везде, отвечает на наши молитвы. Да, вы знаете, у нас, мы живем в такое время, когда наука, она очень быстро развивается. Вы не заметили, что если взять 2000 лет с момента Рождества Христова, что все шло немножечко как-то медленно, да, что если повозки, лошади, кони, они 2000 лет назад были, и в 10 веке, и в 15-м, и даже в 20-м. То вы заметите, что уже вот за эти 100 лет, насколько быстро как бы вот человек шагнул вперед, мы говорим, технический прогресс. Да? Даже представить себе невозможно. За 100 лет прошли больше, чем за несколько тысячелетий до этого. И очень мы хорошо научились измерять различные физические величины. Вес, расстояние, размеры, прочности, температуру. Да мало ли всего, да? Мы знаем расстояние до звезд, которых... Вот брат Юра, наверное, лучше меня знает, который глазом-то не увидишь, да? Мы вычислили. Размеры земли, мы можем мерить температуру недр земли где-то глубоко, да? Где никто никогда из нас не был. Я поражался, смотрю, строители подходят, маленький такой приборчик. Надо измерить расстояние, подошли, представили. И там до миллиметров, они говорят, сколько расстояния от этой стены до этой стены. Поражаемся, да? насколько вперед. Но вот все, что связано, знаете, с духовным миром, с оценкой, например, качеств человека всевозможных, вот тут, конечно, различные проблемы. Недавно было опубликовано такое открытие или результаты исследований вот канадских ученых из Университета Западного Онтарио. Они опубликовали результаты исследований своих по... Вот, знаете, существует система измерения интеллекта человека, IQ. Ей в этом году 100 лет исполнилось. И даже в некоторых странах используют это тестирование человека при приеме на работу. Детей, прежде чем определить учебное заведение, измеряют интеллект. Да? Если меньше 70, то там считается умственно отсталый. И вот люди живут, измеряют и говорят, ты умный, ты не умный. И вдруг оказалось, эти ученые говорят, послушайте, они измерили, просто посмотрели на людей там, с одинаковым интеллектом, говорят, неточные данные. Потому что результаты теста говорят одно, а человек, он в реалии, то есть если у него какая-то короткая память и так далее. В общем, забраковали эту систему. Сказали, не пойдет. У нас есть свои тесты, более сложные, вот они чуть вроде получше делают, да. Сейчас у кого дети, школьники, наверное, да, переживаете. Сейчас многие годы использовалась в нашей стране система школьных экзаменов. Ее заменяем сейчас на единый государственный экзамен. Вся система образования находится в реформации, самые всевозможные мнения. Говорим, та система была несовершенна, давайте новую, чтобы более точно знания учеников измерять. И все равно находит много пробелов, и все равно находит несовершенство. И вы знаете, действительно, это очень большой вопрос. А вот как оценить, братья и сестры, возможность, способность человека любить? Это же важный вопрос. Важнейший вопрос. Я думаю, как только парень с девушкой начинает дружить, сразу первый вопрос возникает. А любит ли он меня? Да? Это первый вопрос. По-разному пытается оценить, проверить. Кто-то на ромашке гадает, любит, не любит. О, любит, да? Разные методы используются. Второй вопрос. Когда уже более-менее друг друга знают или в браке пожили, да, или даже друзья между собой. А какой любовью он меня любит? А может быть, он любит, знаете, есть такое понятие, потому что ему хорошо. Вот. Со мной я ему что-то даю, и вот его такая любовь эгоистичная. Да? И третий вопрос, который задается реже, но который для нас, христиан, я считаю, наиболее важный. А какой любовью люблю я? Как измерить вот эту нашу любовь, братья и сестры? В чем она должна проявляться, любовь Христа? И сегодня мы попытаемся найти ответ на этот вопрос. Давайте откроем первое послание к Коринфянам, нашу любимую 13 главу. И будем читать с вами 4 стих и 6-7. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, 4 стих, 6-7. Любовь долготерпит, любовь милосердствует. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. И Павел нам говорит здесь о семи качествах настоящей любви, которая проявляется в человеке. Посмотрите, любовь долготерпит, милосердствует, сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется и все переносит. Первые два качества, долготерпение и милосердие, два месяца назад мы с вами уже разбирали, была проповедь. А сегодня мы поговорим об остальных пяти качествах. Итак, первое, настоящая любовь проявляется в способности человека сорадоваться истине. Посмотрите, любовь сорадуется истине. А чем радоваться от сорадоваться отличает? Да, абсолютно верно. Радоваться, сорадоваться – это радоваться не своему там счастью, успеху какой-то, прибыли или достижению, а это способность человека радоваться успехам другого, радоваться счастью другого человека, как бы, знаете, входить в его радость. И очень хорошо эта способность, она дана вот родителям по отношению к детям. Ребеночек начал ходить, первые слова начал произносить, школа. Первые отличные оценки, да, выпускные экзамены, работу хорошую получил. И это то, что у ребенка происходит хорошего в жизни, в принципе, это не родительское. Да. Это он начал ходить, это он там заговорил, загулюкал или что-то, какие-то успехи у него, там выражения появляются, да. букву «р» научился говорить. Мы все, о, радуемся, классно, у нас вчера ребенок «р» начал говорить. Или в школе отличные оценки получает. Мне, как родителю, тут недавно проповедь брата нашего Александра Попова слушал, и он такую интересную мысль сказал, он говорит: родители, если вы думаете, что дети даны до прибыли, я вас хочу разочаровать. Дети, это, говорит, как машины, это всегда убыток. Я, говорит, думал, а потом, когда они выросли, я понял, что прибыли от них не дождешься, понимаете? И здесь то же самое. Это его успехи в школе, он учится, ему эти знания пригодятся по жизни. Мне, как родителю, а я радуюсь. Знаете, он приходит, говорит, пятерку папа получил или еще какой-то успех. И я радуюсь, мне приятно на душе. Больше радуюсь, чем какой-то своей радости. Вот такая вот она может быть в родительской любви и проявляется вот более таким ясным для нас способом показана любовь, к которой мы должны стремиться. А как сорадоваться истине? Что значит истина, в свое время Пилат спросил. Как это сорадоваться истине, братья и сестры? Посмотрите, в Евангелии от Иоанна Иисус говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». В 1 Тимофея, в 3 главе, мы знаем все прекрасно, что церковь – это есть столб утверждения истины. Если мы должны радоваться истине, мы должны радоваться Божьему Слову, мы должны радоваться вообще Божьему Царству, мы должны радоваться свету, который Христос принес в эту жизнь. А где сейчас Христос? Он с нами, Он здесь, в церкви. И вы знаете, если сказать «радоваться истине», это радоваться, скажем так, Божьему Царству на земле, победам, достижениям, любому проявлению Божьей истины в нашей жизни, любой победе Слова, торжеству. Посмотрите в Евангелии от Луки, в 15 главе, вы помните притчу о блудном сыне, и мы знаем, что Отец – это вот Бог, Сын блудный – это мы, грешники, которые вернулись к Нему. И вот Он приходит, возвращается, и вдруг появляется старший сын, который даже разговаривать с братом не хочется. И посмотрите, как отец к нему обращается и говорит, «О том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». К филиппийцам, 1 глава, 18 стих, Павел говорит: «Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться». И для нас сказать «радоваться истине» – это сказать «радоваться распространению Божьего Царства на земле». Радоваться, как брат говорил, то, что Господь идет сейчас к лезгинам, и что нашлись те, которые учат язык, пытаются перевести. Божье Царство распространяется. Радоваться, вы знаете, я еду тут недавно по кольцевой дороге, несколько... Или этим летом, или прошлым летом. Помните, было, едешь, и вдруг огромный плакат. И выдержки Священного Писания. И вот ты едешь вот вроде в этом сером, мрачном, темном мире, переполненном какой-то рекламой. Купи, насладись, тормознись, не керсни. И вдруг, бац, лучик света. Почитай отца твою, мать твою. И я еду тогда, чуть руль не бросил, у меня сердце сразу радуется. Я говорю: вот. Вот оно, Божье Царство в жизни людей. Вот оно радостно, что кто-то там, я даже не знаю, да, этого брата или сестру, или кто пожертвовал, кто поставил этот щит. Но мне приятно, мне радостно, я говорю: жив Господь. И здесь он проявляется. И это не только, знаете, вот в пределах нашей деноминации или там церкви «Благая весть». Церковь Иисуса Христа, Вселенская Церковь, она существует вне деноминации, вне конфессий. Смотрел недавно... Интервью у православных есть такая передача, по-моему, «За чашкой чая» называется, где служители собираются, и они на разные темы беседуют. И есть у них такой служитель, Дмитрий Смирнов, так довольно известный, и он объяснял там о крещении, вопрос был. И мне вот выдержка из этого интервью, знаете, что порадовало? Он говорит: я перестал крестить людей. Его там спрашивают: как, почему? Он говорит: вы понимаете, приходят люди, пытаешься им рассказать, ну, зачем ты пришел креститься? Веришь ли ты, знаешь ли ты? Говорят: не знают и не хотят знать. И я подумал, зачем строить дом, если он тут же разрушится? Крестить надо по вере. Крестить. И я, знаете, я возрадовался. Думаю, жив Господь. И там Божья истина, она торжествует. И там побеждает. И я радуюсь и буду радоваться этому. И каждый из нас должен этому, братья и сестры, научиться. Давайте будем с возрастать в любви и учиться сорадоваться друг другу. Сорадоваться нашим победам. И не только нашим, а победам просто христиан, независимо от деноминации, конфессии. Итак, далее. Настоящая любовь проявляется еще в одном качестве. Способности снисходить к проступкам, к ошибкам, к несовершенству других людей. Посмотрите, любовь все покрывает. Греческое слово «стегой», которое использовано здесь, оно в Новом Завете используется всего в 4 местах. В 1 Коринфянам и в 1 Фессалоникийцам и оба раза в значении «сдерживаться», «прикрывать». В 9 главе вот там использовано однокоренное слово, и Павел, когда он, помните, он говорит Коринфянам, что «когда я был у вас», и церковь только начиналась, когда Павел делал палатки, когда он должен был на хлеб зарабатывать трудом. Он говорит, вот в это время, да? Вы не заботились мне? Мы, говорит, у вас и не требовали даже. Мы, говорит, все это покрывали любовью. Вот этим словом, он говорит, мы покрывали эту любовь, ваше несовершенство. Потом он же в этом письме, он пишет ему, говорит, да мы, какой воин на своем содержании служит? Говорит, и Господь сказал священникам питаться от святилища, и мы имели это право, но мы видели, что вы несовершенны. И вот это ваше несовершенство мы просто покрывали любовью. Мы не обращали внимания, мы снисходили к вам. И это качество, братья и сестры, очень нам нужно. Как в церкви, так и в отношении, так и просто в обществе, в отношении с людьми. Просто потому, что мы все несовершенны. Самого взять духовное из нас зрелого, крепкого, все равно мы ошибаемся, все равно мы обижаем кого-то, и нас обижают. И для того, чтобы мы могли вместе жить, трудиться во славу Божию, просто иметь отношения близкие, нам нужно научиться снисходить проступкам других, покрывать любовью, прощать, даже, может быть, когда у нас не просят прощения. Притча, 17 глава, 9 стих. «Прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга». Прикрывающий проступок ищет любви. Я немножко приведу вам такой антипример, да, к чему противоположность приводит, когда мы не покрываем, когда мы не снисходим. Вы знаете, в истории России, все, наверное, знают, ну, кто более-менее с театром когда-то связывался, имена великих деятелей Немировича, Данченко и Станиславского. Вот это были, да, в МХАТе два режиссера, два мэтра. И у них был такой момент, они до революции еще поссорились. И потом в театре пошло разделение. Разделение дошло до того, что у каждого была своя труппа, свой штат был, и они даже с друг другом не разговаривали. Театр раздирался этим противоречием. И вот собралась инициативная группа, которая сказала, давайте их помирим. Ну сколько это можно уже? Вот. Составили сценарий, решили поставить, когда-то был поставлен совместный спектакль, там «Царь Федор Иоаннович», и Станиславский, Немирович, Данченко, они участвовали в постановке этого спектакля. И вот инициативная группа сказала, давайте поставим этот спектакль. В конце спектакля труппа выстроится. Оба мэтра зайдут слева и справа по сцене, встретятся посредине, пожмут руки. И таким образом мы этот конфликт прекратим. Ну сколько можно уже? Подали этот сценарий на утверждение мэтрам. Они сказали, да, все. Им самим порядочно устало это состояние противостояния, недовольства. Вот этот конфликт. Согласовали. Спектакль прекрасно прошел, труппа выстроилась, овации, браво в конце. Они поднимаются с двух сторон сцены, сходятся посередине. Тут Немирович Данченко споткнулся и просто упал к ногам Станиславского. И тот сказал, ну, зачем уж так-то? Вот, понимаете, у него не хватило просто, может быть, так-то. Может быть, любви, может быть, желание, да? Не использовать это, не идти на какую-то глупую шутку, да? А у второго не хватило силы любви покрыть проступок друга или коллеги, да, или близкого деятеля. В общем, после этой попытки примириться они больше никогда не разговаривали. На этом все закончилось. И нам, братья и сестры, очень нужно иметь такую любовь, чтобы своей любовью прикрывать проступки других. Я не говорю о том, когда кто-то вас напрямую обидел. Это проще всего, когда мы знаем, обиделись, мы чувствуем что-то не так. Подошел брат, сестра, я на тебя немножко обижаюсь или обиделся, давай помолимся, прости, пожалуйста, прекрасный. Но вы знаете, бывают такие моменты, когда мы обижаем, даже не замечая этого. И человек, он вроде ждет, думает, ну когда ты придешь ко мне, прощения попросишь. А второй не подходит, потому что, может, он просто не знает, или не придал значения, или еще как-то. Так вот, любовь, которая в нас, должна прикрыть этот случай. Не обижаться, не таить себе обиду, не тем более не взращивать ее, а просто снизойти к другому. Снизойти, простить, даже когда вас не попросили прощения. Пятое качество любви. Оно проявляется в способности человека доверять людям. Посмотрите, любовь всему верит. Я сам работаю в юридической компании. И вы знаете, когда я в 2005 году начинал работать, у нас было около 40 человек штат. Сейчас у нас уже 120. И тенденция в мире такова не только у нас, что количество юристов, оно в нашей стране не уменьшится. Как вы думаете, почему? Недоверие. Когда-то в царской России было такое понятие, мы еще читаем, да, слово купца. Когда два человека встретились, ударили по рукам, заключили бизнес-контракт, и ни бумаг, ни юристов, ни адвокатов. Все работало, все было замечательно. Потому что было такое понятие, как доверие. Но, к сожалению, доверие, оно все больше уходит из нашей жизни. И интересно, даже я тут пересматривал форумы, смотрел, что люди думают про доверие, про недоверие. И интересно, что нашел на одном сайте психологи, советы дают руководителям, кто в своей компании боится, что у него деньги там своруют и пытается вот подозрительность. И они говорят, вы поймите, недоверие – это наш ад. Если вы хотите просто нормально жить и иметь нормальную психику, вы должны доверять людям. Если вы подозрительны, если вы перепроверяете людей, если вы постоянно думаете, что вас обворуют, ничего хорошего не будет. Вы просто наносите вред даже своему организму. И, в принципе, я посмотрел, вопрос меня такой интересовал. Как установить доверие между людьми? Как оно возникает? Как оно устанавливается? И вы знаете, 90% ответов доверие нужно заслужить. И, в принципе, можно было вот такой фразой определить общую точку зрения. Доверие зарабатывается годами, а теряется за один миг. Это так устроен мир, это так живут люди. Вот поэтому сейчас и количество юристов растет, и адвокатов, и такое понятие, как брачный контракт, входит в жизнь. Вот. То, что, например, верующим человеку вообще трудно вместить, как это муж, жена заключают брачный контракт и договариваются уже заранее, когда мы разведемся, это тебе, а это мне. Царство Божие, братья и сестры, устроено по другому принципу. Посмотрите, любовь всему верит. Мы не должны заслуживать доверия друг у друга. Мы должны верить просто вот сразу, встретившись. Вы знаете, даже на неверующих форумах все равно есть люди, которые говорят, вы знаете, я не могу верить. Я когда встречаюсь, я человеку верю до тех пор, пока он меня не обманет. Но я думаю, вот это качество, верить, да, оно должно быть у нас, у христиан, по умолчанию. В книге «Счастье потерянной жизни» Храпов описывает интересный такой момент. Вы знаете, да, что, ну, кто читал, может быть, что в тюрьме существует, есть три арестантских заповеди. Три «не». Не верь, не бойся, не проси. И вот это вот «не верь», это, то есть люди, попадая туда, они сразу попадают в такое состояние, они не верят никому. Потому что вокруг действительно общество, которое постоянно тебя пытается обмануть. О чем-то подловить, на незнании и так далее. Так вот, звание христианин, Храпу пишет, оно вот в этой атмосфере всеобщего подозрения, недоверия, да, оно было как бы гарантией того, что этому человеку можно верить. И он даже, помню, такой момент описывает, что он лежал где-то в лазарете, и вот фельдшер, который ходил, он подходил, разговаривал к больным, которые поступили, ставил первичный диагноз, и он просто напевал себе под нос мелодию христианского гимна. И когда он услыхал этот гимн, да, и этот подошел, он говорит, ты брат? Он говорит, да. И все, понимаете, вот это вот брат, христианин, это значит тот человек, которому можно верить, которому не надо проверять, которого не нужно подозревать. Но вопрос такой, а как нам строить отношения? То есть в церкви все понятно, братья и сестры. Взаимные доверительные отношения, они должны быть у нас просто потому, что любовь всему верит. Интересный вопрос, а как быть с неверующими? Как мы должны с людьми относиться в мире? Как с ними строить отношения? Ведь посмотрите, у нас есть места Писания, где Господь призывает нас быть бдительными и не верить. Например, Евангелие от Матфея, 24 глава. Когда Христос пророчествовал о будущем времени, Он говорит, «Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы, лжепророки, дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, избранных. Вот я наперед сказал вам». Притча, 26 глава, 24-25 стих. «Устами своими притворяется враг, а в сердце своем замышляет коварство. Если он говорит и нежным голосом, не верь ему, потому что семь мерзостей в сердце его». Я бы сказал так, братья и сестры, что как нам поступать в мире? Что если у нас нет твердой уверенности, основанной на Божьем Слове, что человек нас обманывает, мы должны протянуть ему руку доверия. Мы должны показать ему настоящую любовь. Мы должны показать ему тот закон, который действует в Божьем Царстве. Любовь всему верит. Иначе как люди в мире увидят Божий свет? Это уже, понимаете, дальше зависит от того, примет человек протянутую руку или он нас обманет. Тогда он сам разрушил эти отношения, это доверие. Христианин – это не тот человек, которому раз обманул, два обманул, три, а мы приходим и говорим, ну, мы должны верить, давайте будем. Нет, мы протягиваем руку доверия. Мы хотим с человеком восстановить доверительные отношения, но от него зависит, принять эту руку, ответит на доверие доверием или нет. У Дэвида Вилкерсона в книге «Крест и нож» есть такой момент, он описывает, когда он сделал евангелизационное собрание для подростковых банд. Он пригласил туда вот этих преступников, вместе с лидерами посадил, и настал момент сбора денег. И он спрашивает в зале, мне нужны помощники сделать сбор. И сразу же поднялась одна банда во главе с лидером, подошли, взяли коробку, собрали деньги, и они должны были подняться на сцену, а зайти за кулисы и пройти на сцену. И они когда зашли за кулису, наступила пауза. Дэвид стоял просто и молился. В зале начались смешки, уже начали, поняли, что произошло. Там была дверь, которая выходила на улицу. И вот этот лидер банды, который нес эту коробку, а за ним шли его члены, он остановился, и у него он потом рассказывал, было вот такое вот, ну, желание, что ли, побуждение, мысль пришла. Вот дверь, бери денежки, вы прекрасно отдохнете, проведете все. Но он принял другое решение. Он вдруг понял, что человек ему поверил. Может быть, впервые в жизни вот этот молодой преступник увидел Божью любовь вот в этом проявленном доверии. Ему, которому нельзя было доверять, Бог ему доверил. И он вышел на сцену через некоторые паузы, да? Потом впоследствии он стал, конечно, он стал служителем. Но вот посмотрите, вот это доверие, которое по водительству Духа Святого, вот Дэвид, брат наш, проявил в этой ситуации, оно помогло ему завоевать душу для Христа. И мы то же самое должны делать в мире. Мы должны нести этот свет. Мы должны людям показывать, что есть другая любовь, что есть другие отношения между людьми, настоящая дружба, настоящее доверие. Если через нас, не через нас, как они об этом, как они это увидят в своей жизни? Следующее качество, братья и сестры, в котором проявляется настоящая любовь, это оптимизм. Посмотрите, любовь всего надеется. Некоторое время, пару лет назад, как-то меня попросили молиться за одну нужду, и потом мы встретились, и меня спросили, брат, ты молишься с верою? Я задумался, говорю, нет, вы знаете, я молюсь с надеждой. А в чем, говорит, разница между верой и надеждой? Вы знаете, вера – это когда мы верим каким-то истинам, которые однозначно сказаны в Божьем Слове. Мы верим Божьим заповедям. Но в то же время, ну, например, да, мы верим, что Господь Иисус Христос пришел в мир спасти грешников. Мы верим, что наступит воскресение, и что Господь заберет нас, что есть жизнь вечная. Мы верим многим другим заповедям, да, что грех не должен жить в святом человеке, потому что так говорит Господь. Но вы знаете, есть моменты, когда Бог дает нам свободу. Например, я не могу сказать, что я молюсь с верою за своих коллег по работе. Я молюсь с надеждою. Почему? Потому что они могут уверовать. Я молюсь, чтобы они уверовали. Но они могут и не уверовать. Бог дает им право выбора. Он говорит, жизнь и смерть предложил я тебе. И я не знаю, как в этой ситуации будет. Кто-то уверует, кто-то не уверует. Но у меня есть надежда. Надежда – это, знаете, когда в какой-то ситуации, да, есть несколько способов решения, да, и Бог может допустить любой. Мы всегда надеемся, что произойдет так, как мы просим, так, как мы хотим. И мы говорим, мы надеемся вот на этот способ решения, вот на этот выход. Мы не знаем, может быть, Господь так поведет, мы надеемся, но может быть и по-другому. И, братья и сестры, надежда, она очень важна в нашей жизни. Не только в нашей жизни, в жизни любого человека. Понимаете, когда исчезает надежда, наступает смерть. Не зря в одной популярной песне поется «Надежда умирает последней». Ведь ученый, который потерял надежду совершить открытие, он никогда его уже больше не сделает, потому что опускаются руки, он перестает работать. Если семья испытывает какие-то проблемы, и муж и жена потеряли надежду, что они решат эти проблемы и будут дальше жить, семья распадается, констатируя смерть семьи. Так вот, братья и сестры, Бог сделал нас вечными оптимистами. Любовь всего надеется. Но на каком основании нам надеяться? Потому что у нас есть три прекрасных Божьих обещания. Во-первых, Господь всегда с нами. Евангелие от Матфея, 28 глава. «Все я с вами во все дни до скончания века». Вы представляете, где бы мы ни были, в какой бы ситуации ни были, Бог говорит, а я с вами буду там. Давид, знаете, псалом, да, он говорит, куда я денусь от тебя, Господи? На крыльях зари поднимусь или в глубины? Ты везде, ты там. И представляете, как бы нам ни было тяжело, где бы мы ни находились, Бог всегда с нами. Напомню, все знаете эту историю, да, когда человек попадает, умирает, попадает в рай, встречается с Богом, и тот показывает ему свою жизнь. И он говорит, видишь, вот твой путь ты шел, вот твои следы, а рядом всегда я был. И он увидел одно место, говорит, а вот, Господи, видишь, тут только одни следы. Это, говорит, ты меня оставил. Он говорит, нет, я просто тебя там на руках нес. Второе обещание. Мы никогда не получим испытаний выше наших сил, за гранью наших возможностей. Второе, что позволяет нам всегда надеяться. 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих. «Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст облегчение, так что вы могли перенести». Мы никогда на наши плечи не примем груз, который мы не сможем понести. Бог, Он знает точно, что и какое испытание нам дать. Третье. Любое испытание, трудность, проблемная ситуация закончится благополучным исходом для нас. Я так люблю этот стих из Римлянам 8:28. Даже когда с неверующими разговариваю, я им всегда свидетельствую этим стихом. Они говорят, слушай, Алексей, а что ты такой веселый, почему ты надеешься? Я говорю, представляете, мне Бог обещал, они так, что? Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Представляете, я им говорю, что бы ни происходило в моей жизни, каких бы там, может, ошибок я не допустил, или в какую бы ситуацию не попал, Бог говорит, вот из этой ситуации я сделаю так, чтобы тебе все равно будет добро. Что бы ни происходило, я это оберну тебе в добро, и ты это увидишь. И мы все знаем, и у нас у каждого есть опыт. Вспомните, братья и сестры. Я думаю, если спросить, сейчас много свидетельств раздастся. У каждого из нас был случай, когда нам казалось, Господи, за что мне такое испытание? Я не вижу смысла. А потом, когда проходило, мы оглядывались и говорили, Господи, спасибо, что у меня вот этот момент был. Я понял, для чего, как ты меня там воспитывал. Или как ты меня там закалял, или как ты меня там укреплял. Никогда не опускайте руки. Никогда не говорите, все, довольно, я больше не могу. В любой ситуации, братья и сестры, надейтесь на благополучный исход. И никогда не теряйте надежду, потому что любовь обладает еще одним прекрасным качеством – способностью все переносить. Посмотрите 7 стих. Любовь все переносит. Вы знаете, у каждого металла есть или материала есть запас прочности. И прочность вещества определяется напряжением, выше которого вещество разрушается. Это я вам определение такое дал. Человеческие органы тоже имеют предел прочности. Можно мышцы надорвать, голос потерять. У человеческой любви тоже есть предел прочности, братья и сестры. Человеческая любовь разрушается от обмана, от предательства, от неверности, от неуважения. И много еще есть таких испытаний, когда люди говорят: «Все, я потерял друга. Все, моя семья разрушена. Любви нет». И мечта, вы знаете, люди всегда мечтали о настоящей любви. Если помните фильмы, книги читали, да? Посмотрите вот книги о любви. О чем там говорится? Вот там «Вечный зов» или посмотрим фильмы, кто, может, старшее поколение помнит, или «Тихий Дон». Любовь, которая проходит через все испытания и в конце хэппи-энд. Она все-таки не умирает. Люди мечтали. Вот эта вот мечта, она заложена. Человек хочет этой любви, он стремится к ней. И мечтает, и говорит: у меня, наверное, в жизни будет так. Моя любовь никогда не умрет. Она пройдет через все испытания, и ничто ее не способно разрушить. И Божья любовь, в отличие от человеческой любви, обладает этим качеством. Любовь все переносит. То есть у божественной любви нет запаса прочности, после которого она разрушается. Она не может разрушиться, она не может исчезнуть. Ведь посмотрите, Господь показал нам это на Голгофе. Каким испытанием подверглась Божья любовь на Голгофе? Посмотрите, человек, вернее, грешное человечество, использовало весь арсенал своего оружия, чтобы разрушить Божью любовь. Предательство и отречение учеников, физические страдания, публичный позор и издевательство, моральные унижения. Вот все, что человек мог применить к Иисусу Христу, чтобы поломать его любовь, все применили. Божья любовь не разрушилась. Он умирает и говорит: Господи, прости, мы бы не знают, что делают. И благодаря этому, братья и сестры, благодаря тому, что у Божьей любви нет запаса прочности, мы с вами живы, мы с вами здесь. И вот эта вот настоящая любовь излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Римлянам 5 глава. Каждый христианин получил в себе вот эту вот любовь. Не человеческую, которая может разрушиться и исчезнуть, а божественная любовь, у которой нет предела прочности. Как бы к нам ни относились люди, мы никогда не должны перестать их любить. Мы никогда не должны потерять чувство теплоты к ним. Чувство сострадания, любви, радости за них. Давайте об этом помнить. И в конце я хотел бы, чтобы мы сейчас каждый задали себе такой вопрос. Какой любовью люблю я? Или какие качества моей любви? Задайте себе, поразмышляйте над этим. Потому что если вы еще не достигли то, о чем мы с вами сейчас говорили, вам нужно укрепляться в любви, возрастать, совершенствоваться. Итак, первый вопрос. Могу ли я сорадоваться истине? Вызывает ли во мне радость, не моя, но радость братьев, сестер, радость света в этом мрачном царстве? Везде, где проявляется или действует Бог, чем это отзывается в моем сердце? Могу ли я покрывать любовью несовершенство людей? Могу ли я снисходить к ним? Могу ли я прощать их, не держать обиды, даже когда они не просят у меня прощения? Третий вопрос. Могу ли я доверять людям просто так? Потому что он брат или он сестра? Или просто потому, что человек пришел, понадеялся, чем я ему отвечу? Следующее качество любви. Когда в мою жизнь приходит испытание, жива ли моя надежда? Надеюсь ли я? Или я говорю: все, не получилось. Я дальше не буду ничего делать. И последний вопрос. Насколько прочна моя любовь? Есть ли такое, что если человек в моей жизни, которого я до сих пор не люблю, который когда-то применил что-то, по отношению ко мне и разрушил мою любовь. Я всех люблю, а его не люблю. И здороваться не хочу, и общаться не хочу. Неважно, это не только в церкви, братья и сестры. Неверующие люди. Легко любить тех, которые тебя любят. И грешники, и мытари так делают.